Глава 9. Агентурная информация. Кто знает, молчит. Кто говорит, не знает. Восточная пословица. За последние 10 лет Тиходонск преобразился. На месте многолетних трущоб поднялись жилые высотки, бизнес-центры, громады торговых комплексов, кишащие людьми, как муравейники. Вместо нищей лысой горы развернулась к Дону шикарными коттеджами преуспевающая Шамбала. И только в самом центре набережной стоят, отгороженные уродливым забором, развалины из старого дореволюционного кирпича. Это остатки складов знаменитого купца, спонсора и мецената Елпидифора Парамонова. Когда-то огромные крепкие хранилища были заполнены мешками с белой рассыпчатой мукой, бочками с ароматным подсолнечным маслом, серебристыми пахнущими солью связками вяленой тарани, чихони, шимайки и рыбца, тугими полосатыми арбузами, желтыми медовыми дынями и другими дарами щедрой донской земли, которые прямо отсюда загружались на баржи и пароходы, отправляясь в разные концы безграничной России. Возможно, парамоновские склады простояли бы в целости и сохранности не один век, поскольку о крепости парамоновского кирпича рассказывают легенды, а сложены они были столь же старательно и основательно, как египетские пирамиды. Но и в гражданскую, и в отечественную войны за толстыми стенами укрывали огневые точки те, кто оборонял город на южном направлении, то красные от белых, то белые от красных, то советские от немцев, то немцы от наших. Противоположная сторона, естественно, гвоздила из всех калибров по спрятанным пушкам и пулеметам, что не могло способствовать сохранности старинного сооружения. Если бы так обходились с египетскими пирамидами, то, возможно, от них тоже остались бы одни руины. К тому же, в отличие от пирамид, содержимое которых вследствие сомнительной свежести вряд ли могло заинтересовать даже африканских каннибалов, в парамоновских складах хранились тысячи тонн продовольствия, и немецкая авиация неоднократно бомбила их, чтобы обескровить город. Впоследствии они неоднократно горели, то ли по недосмотру, то ли по злому умыслу материально ответственных интендантов. В результате парамоновские склады пришли в полную негодность. Толстые деревянные стропила и междуэтажные перекрытия сгорели. Остались одни толстенные стены с пробоинами и дверными проемами, в которых плескалась невесть откуда взявшаяся прозрачная холодная вода из богатяновских родников. Место здесь суперкозырное, центр города, набережная, 100 метров до Дона. Многие строительные фирмы готовы были возвести вместо развалин элитные дома, гостиницы, досугово-культурные центры, да все что угодно. А местные меценаты брались восстановить их в первоначальном виде, чтобы потом эксплуатировать по прямому складскому назначению. Но толстенные руины еще в незапамятные советские времена были признаны памятником культуры федерального значения, поэтому трогать их строго воспрещалось и даже реставрировать не разрешалось без специального дозволения центра. А центр такого дозволения не давал. Вот и стояли жутковатые развалины за уродливым забором почти 70 лет, напоминая о суровой военной године, уродуя самое посещаемое место Тиходонска и озадачливая здравомыслящих горожан вопросом, что такого ценного и высококультурного имеется в обычных купеческих лабазах, к проектированию и возведению которых не приложили руку ни Растрелли, ни Корбюзье, ни Микеланджело и никто другой из великих. А главное, может ли охранная грамота центра оправдать столь длительное сохранение развалин, которые без таковой давно бы приобрели приличный, украшающий город вид? Разве может выдаваться охранная грамота на вечное сохранение уродства? По поводу такой глупости местная интеллигенция много возмущалась. Писала письма в инстанции, публиковала умные и логичные статьи в газетах. Даже вялые пикеты устраивала, которые никто не считал нужным разгонять. Но положение не менялось. Коренной житель Тиходонска Филипп Михайлович Коренев тоже считал такое положение невиданным головотяпством. А начальник УР, подполковник Коренев, неоднократно писал представления по конкретным делам. Мол, неохраняемые безлюдные развалины способствуют совершению грабежей, разбоев, изнасилований и даже нескольких убийств. Но когда оперу Лису надо было встретиться с агентом, он это головотяпство оправдывал, Ибо в многоквартирных домах, отелях или культурных центрах нужной уединенности не найдешь. А в пустынной парамошке со множеством входов и выходов, пожалуйста. Сейчас он шел как раз на такую встречу. Точнее, брел. По дальней кромке набережной. В длинном и широком брезентовом плаще, который теперь больше подходил к погоде. В большой мятой кепке, резиновых сапогах, с палкой в руке. Он знал, что молодые опера из поколения Пепси смеются над такой маскировкой. Они подъезжают к месту встречи на своих тюнингованных тачках, сажают дятла, проезжают несколько кварталов, высаживают и едут на свидание к очередной тёлке. Но все дело в том, что их баяны не имеют отношения к серьезным криминальным структурам. Они никому не нужны, так же, как и полученная от них информация. По ней невозможно раскрыть ни одно преступление. Это только видимость работы, камуфляж. Поэтому никто не будет выслеживать этих пустобрехов, никто не посадит их на перо, не бросит в мусоросжигательную печь. Даже самих офицеров, пепсиколиков, блатные не боятся. Не ненавидят, не обижаются на них и подстерегать в темных местах не будут, потому что у них нет счетов, которые надо свести. Они воюют только понарошке, для вида. А на самом деле дружат, подкармливают молодежь с рук, оказывают знаки внимания и уважения, вешают лапшу на уши. Надо будет. Обыденно перехватят опасные бритвы горла от уха до уха. Но пепсикольное поколение об этом не думает и надеется, что углы всегда будут почтительными и уважительными, как сегодня. Лис сделан из другого теста, хотя удостоверение у него в кармане такое же. Но мыслит он по-другому и войну с блатными ведет настоящую. Если собрать всех, кого он отправил за решетку, то можно заселить рабочий поселок, а может и поселок городского типа, плюс те, кого он застрелил или подставил под молотки. Хотя этих уже никуда не заселишь. Поэтому к Лису у блатных есть серьезные счеты. Очень серьезные. И к тем, кто ему помогает, тоже. Если его агент засветится на контакте, то, скорее всего, ему не жить. Поэтому он конспирируется, маскируется, проверяется, когда идет на контакт с... Кстати, своих информаторов он не называет ни барабанами, ни дятлами, ни баянами, ни стукачами, ни другими обидными прозвищами. Официальное «агент» или «нейтральный информатор» более уместно. Или на профессиональном сленге «ноль». Связанная с ним документация секретна и обозначается несколькими нолями. «Человек». Информатор действительно человек, но в данном случае в слово вкладывается особый смысл. «Мой человек» сообщил. Кстати, Лис и девушек своих никогда не называет «тёлками». Не только Лис такой особенный. В милиции много сотрудников, которые носят одинаковые погоны, но сделаны из разного теста. И вряд ли предстоящая аттестация отделит овец от козлищ и пропустит в светлые полицейские ряды только непримиримых борцов с преступностью. Хотя бы потому, что их меньшинство. Они знают себе цену, самостоятельны, грамотны, а потому строптивы и неудобны начальству, которое и будет определять, кто настоящий, а кто нет. К тому же, если чудо произойдет и останутся только настоящие, бескомпромиссные менты, то райотделы опустеют на 2/3, а может и на 3/4. А резерва на освободившиеся места никто не подготовил. Да и где его взять, резерв этот? Разве что американских копов пригласить или с Марса завести. Но американские даже на повышенную российскую зарплату не пойдут. А как на Марсе обстоит дело с качественным составом полиции? Очень большой вопрос. Лис снова одернул себя. Мысли в очередной раз свернули не туда, куда надо. Впрочем, он уже пришел куда надо. Незаметно осмотревшись, он скользнул в щель облезлого забора. Это было вполне мотивировано и не могло никого насторожить. Зашел какой-то полубомжик править нужду. Дело естественное. Леший придет с другой стороны. Спустится по Косогору сверху, с улицы Седова, от мореходного училища. Он подошел к толстой кирпичной стене. Ужом скользнул в сводчатый дверной проем. Под ногами захлюпала стылая вода. В огромном пустом помещении каждый хлюпающий шаг отдавался громко и гулко, и он постарался шуметь меньше, но это плохо получалось. Он прошел в полутемный угол, где каменные глыбы образовали что-то типа острова. Лис выбрался на сухое место, сел на кирпичи и стал ждать. Через несколько минут раздались хлюпающие шаги, которые тоже гулким эхом отдавались от стен, и показалась согнутая фигура. как будто выбирающее место пастуши перед каждым шагом. «Здорово, Петруча!» — радостно приветствовал агент Алис. «Захватил меня один змей в загоне, еле вырвался», — нездоровая сходу сообщил Леший. «Капитан такой толстый!» Лис сдержал усмешку. Про случай с Теслюком уже все знали. «Это ты сказал, что у тебя спит?» Агент махнул рукой. «Пошутил немного». «Хорошие шутки. Он всполошился, бегает, анализы сдает».
«Не выгнали его?»
«Нет, конечно. Даже выговор не объявили».
«Вот суки».
«А что в загоне?» Направил Лис агента в нужное русло. Леший шмыгнул носом. Один сапог пропускал воду, ему было холодно, но он терпел.
«Там все по-новому. Какие-то мордовороты охраняют. Дурь детишки малые выносят. И бабки они забирают. А насчет Амара, так это налет на дом Карпета был. Там его и убили».
«Вот как?» Вроде без особого интереса спросил Лис. Хотя сердце его радостно забилось. Первоначальная информация о Гаргуле подтверждалась другим источником. Значит, она верна. Ну, конечно, не на 100%, однако на 80-90 точно. А подробности?
«Вот тебе и все подробности. Какие еще нужны?» Раздраженно ответил Леший. Ему надоело терпеть. Он снял сапог и вытрусил из него воду. Ее оказалось не так и много. «Там меня один хрен видел из наших. Гаргуля есть такой. Кармаш. Возле Ричпортовских трется. Харя такая противная».
Лис никак не отреагировал. С Гаргулей он виделся час назад, и тот рассказал ему об этой встрече, назвав клопа гнилой рыбой.
«Подозревала его братва, что сучился, да все на уровне пустого базара», — говорил он, зло щерясь, будто собирался разорвать подлого предателя на куски.
И возмущение его было столь искренним, словно сам он никакого отношения к предательству не имел и иметь не мог. Недаром говорят, в своем глазу бревна не видно.
«Одно я тебе скажу. В загоне большие изменения», — продолжал Леший, и Лис внимательно слушал. «Про исчезновение старожилов, про незнакомую охрану, про новые методы торговли. А Гаргуля выяснил главное. Деньги за наркоту снимает теперь не Карпет, а совсем другие люди, которые под москварями ходят.
Вот и сложился пазл. Вот и выстроились в понятную линейку все былые неясности». «И еще что нового накопал?» — поинтересовался он, когда Леший замолчал. Тот снова шмыгнул носом.
«Да в гробу я видал такие новости. То дерутся, то стреляются. Не клуб, а малина на Нахаловке. Недавно какие-то отморозки драку затеяли на парковке. А когда охрана подбежала, один борзой пушку выдернул. Чуть не положил всех. А я крайне оказался. Уволить хотели. Почему, мол, сразу не присек? А это разве мое дело под пули лазить?»
«А что за пушка?» — встрепенулся Лис.
«Теха! Если бы мочить начал, мало бы не показалось».
«Ну и чем закончилось?»
«Чем-чем? Уехали. Не будут же наши стрельбу устраивать. И в ментовку не пойдут. Сказали Антону, он ведь нас крышует. А тот только посмеялся. Всегда скоро на расправу, когда такие беспорядки, а тут га-га-га-га-га-га. Вот, блин, смешно. Засадили бы кому-нибудь живот, особенно если мне.
Слышь, Петруча, а ведь из Техи киллеры работали по Изосимову». Еще больше насторожился Лис. «Ты пробей этих отморозков, присмотрись к ним». Леший скривился.
«По каскету? Да не, их на это дело не примеришь. Фафаны позорные, куда им? Кишка тонка».
«Все равно загляни в эту кодлу. И насчет наезда на каскета специально поводи жалом. Может, что и выплывет». Леший выдержал паузу, высморкался.
«Попробую. Что могу, сделаю. Хотя знаешь, как в такие темы влазить».
«Ничего, ты в них всю жизнь барахтаешься. Кстати, боцман к вам ходит?»
«Ходит, да теперь по работе. Басова охраняет, когда он в нашей сауне с девками парится. Девки у него, небось, для форсу. А боцман все равно сидит, караулит».
«Ну и ладушки», — Лис похлопал его по плечу. «Вопросы, просьбы, пожелания есть?»
«Есть. Не води меня в это болото. И так ревматизм мучает. Лучше за рыбзаводом вонь нюхать».
«Принято», — подчеркнуто уважительно кивнул Лис. И для видимости внимания спросил. «Еще ходатайство есть?» Леший поднялся, потоптался на месте, вроде колеблясь. Говорить или нет? Но все же решился.
«Слышь, Михалыч, короче, дело к ночи. Ты мне пенсию выхлопочешь или как?»
Начальник УР на минуту задумался, но решил ответить честно.
Не знаю, Петручик. Раньше за работу на нас пенсию давали, словно за вредное производство, 100 рублей. Как средняя зарплата у квалифицированного рабочего. Да что рабочий, инженер столько получал. И наш сержант из ППС. Когда это было? Витька Крюк на 100 рублей свадьбу сыграл в Южном. На 30 рыл накрыл стол.
Во!
Поднял палец Лис. Сейчас времена другие, не знаю, что получится. Да тебе же пока рано. А до возраста, может, стаж и наработаешь.
Ясно, тяжело вздохнул Леший.
Ну, бывай.
Заранее ежась, он ступил в воду.
Подожди, деньги возьми. Не зря ведь старался.
Леший сунул в карман смятые купюры.
Я, Михалыч, не за бабки стараюсь,
с горечью ответил он и, шлепая по воде, направился к своему выходу.
Ровно в 8 утра два опрятных молодых человека зашли в незнающий солнце двор речпортовских пятиэтажек. Один симпатичный, кругоголовый, коротко стриженный, с родинкой на правой щеке, в дорогой кожаной куртке, джинсах и тяжелых начищенных ботинках. Второй высокий, худой, лицо как у мертвеца. Череп туго обтянут серой кожей, бездонные провалы запавших глаз. Но одежда тоже добротная и дорогая. Встретив незнакомцев по одежке, замордованная жизнью и изможденная зеленым змеем дворничиха Тоня не обматерила их, как положено, а довольно любезно рассказала, где им найти старого друга, Вовку Контрабаса. Правда, когда Димон и Скелет зашли в подъезд, и чары их обаяния развеялись, Тоня пришла в себя, сплюнула и скрипучим голосом сказала.
«Такая же пьянь, только одета прилично. Видно, ворует много».
По случаю раннего времени дверь 23-й квартиры была заперта. И поскольку звонок не работал, Димон постучал кулаком, чуть не высадив колоду.
«Ну сколько можно? С раннего утра ходят до поздней ночи!»
Нина Семеновна недовольно щелкнула замком, выставив в щель острое морщинистое лицо.
«Че надо-то?»
«Контрабаса позови, мамаш!» — улыбчиво попросил Димон. «Мы из его части!» Через несколько минут на пороге появился контрабас. В тельняшке и черных сатиновых трусах до колен. Настороженные глаза обижали незваных гостей, сверху вниз и снизу вверх.
«Чё надо?»
Вместо ответа Димон показал черный иракский ТТ.
«Твой?»
«Мой», — контрабас протянул руку, но Скелет отвел ее в сторону.
«Выть потрещим!»
Как был в трусах и босой, Вовка шагнул на площадку, притворил за собой дверь.
«Где эти мудаки? Я им голову поотшибаю!»
«Тебя кто нанял?» — спросил Димон. Он перестал улыбаться, и теперь выражение симпатичного лица не предвещало ничего хорошего. Да и вряд ли оно сейчас казалось симпатичным.
«Кто каскета заказал?»
«Чё?
Ствол давай!»
Контрабас снова протянул руку. Но Димон, вместо того, чтобы вернуть горячему контрактнику его оружие, навел ТТ в голый, заметно отвисающий живот. И тут же получил сокрушительный удар в скулу, от которого отлетел на несколько метров и с силой ударился в противоположную дверь. Тут же оглушительно грохнул выстрел. В белом животе появилось красное отверстие. Пуля вышла из спины и пробила дверь 23-й квартиры. Внутри раздался душераздирающий крик.
«Уходим!»
Димон, с трудом удерживая равновесие, пальнул контрабасу в голову, после чего они со Скелетом побежали вниз по лестнице. Сзади раздавались истошные вопли раненой Нины Семеновны. Прыгая через 3 ступеньки, бойцы слетели на первый этаж, выскочили из подъезда и... наткнулись на 2 милиционеров из группы задержания ОВО. ОВО – отдел вневедомственной охраны. Оба в тяжелых, незатянутых на бедрах бронежилетах, один с автоматом наперевес, второй держался за расстегнутую кобуру. И вид у них был не растерянно-волуховатый, как обычно, а настороженно подтянутый и вполне боевой. Но Димон на свою беду не обратил на это внимания. Не отбросил пистолет в сторону и не поднял руки, а наоборот, выстрелил в того, что с автоматом. Но даже мощная ТТ-шная пуля срикошетировала от титановой пластины и с визгом улетела в серое облачное небо. Милиционера шатнуло, но он тут же восстановил равновесие и ответил короткой очередью, аккуратно уложив все 3 пули Димону в самую середину груди. Тот ничком повалился на землю. Злополучный пистолет заскрежетал по разбитому асфальту. Скелет все понял, скинул руки и будто подкошенный упал на колени.
«Все, все, не стреляй!»
Дворничиха Тоня бросила метлу и всплеснула руками.
«Милиция! Милиция! Убивают!
— привычно заголосила она, хотя милиция была уже на месте.